Мы читаем труды Рабаша, том 2, страница 1486, письмо 34. Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 2, страница 1486, письмо 34. «С уважением моим товарищам, да будут жить вечно. После того, как я приблизился к вам в смысле материального, земного, воображаемого места, надеюсь на сближение сердец, поскольку долгое время мы не обменивались письмами, а материальное действие способствует объединению, как говорится в молитве Нового года, и стали все единым союзом, чтобы было легче выполнить его желание всем сердцем. Потому что, когда нет единого союза, трудно работать всем сердцем, и часть сердца остается для своей пользы, а не ради пользы Творца. Как сказано в Мидраш Танхума, вы предстаете сегодня, что сегодня светит дважды и затемняется дважды. Также вам тьма в будущем будет светить светом вечным, как сказано, и будет тебе Творец светом вечным, когда станете единым союзом. Как сказано, живите все сегодня, как водится в мире, если человек берет несколько веток вместе, разве может их сразу сломать? А когда берется одна ветка, то даже ребенок может ее сломать. И отсюда выход, что не будет освобожден Израиль, пока не станут единым союзом. Как сказано, в эти дни, в это время, сказал Творец, придут сыны Израиля и сыны Иуды вместе, и когда соединятся, то будут приняты шхиной. И привел я высказывание Мидраша, дабы не думали, что вопрос группы означает любовь товарищей. Простите, группы, что означает любовь товарищей? Это хасидский вопрос. Это требование мудрецов, которые видели, насколько необходимо объединение сердец, чтобы стали единой группой, быть принятыми шхиной. И хотя, несомненно, найдется один из товарищей, который стоит и кричит, «Давайте соберемся вместе», и всегда возлагает вину за неудачу на товарищей. Все равно я не могу убрать его из группы, терпящей неудачу. И достаточно понимающему.
Это значит, что если есть кто-то, есть несколько товарищей, которые очень хотят продвинуться в группе, но остальные, пассивные, тянут их за ноги вниз, не дают им подняться. Вот так, простое. Там есть более внутренние вещи.
А главное, будем надеяться, что Новый год, год дарования жизни, Творец даст нам вечную жизнь. Как сказано, «Так как доставил Творец мне потомка другого вместо Эвеля, и исполнится, дал жизнь». Суть Нового года в новом начале. То есть человек начинает строить здание заново. Как сказали мудрецы, всегда будет видеть себя человек наполовину должным, наполовину оправданным. Наполовину виновным, наполовину оправданным. Выполнивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно преступление, горе ему, потому что склонил и себя, и весь мир на чашу вины. И надо понять значение того, что всегда будет видеть себя половина на половину. Если выполнил одну заповедь и перевесил на чашу заслуг, то как можно потом сказать еще раз, что он половина на половину? Разве он уже не перевесил и не имеет большинство заслуг? Так же и наоборот. Если сделал, не дай Бог, одно преступление, то как можно сказать потом, что он половина на половину? Второе. Как может человек сказать, что он половина на половину в то время, когда знает о себе, что полон грехов и преступлений. И вместе с тем заставляют человека исповедоваться. Виновны и приступали. Дело в том, что мудрецы дают нам понять порядок работы. То есть, что здесь нет никакого отчета перед судом наверху. И только когда человек предстает перед высшим судом, взвешивают его прегрешения и заслуги. Мудрецы учат нас здесь тому, что всегда человек может начать работу, выбрать добро и пренебречь злом, поскольку выбор возможен только там, где половина на половину. У него есть сила выбирать, в то время как, с одной стороны, у него есть большая часть, то он не может выбирать. Есть большая часть, то он не может выбирать, потому что человек тянется за большей частью, и здесь уже невозможен выбор. Спрашивается, как он может обманывать себя, говоря, что он половина на половину, в то время как знает, что полон грехов? Но надо знать, что выбор, который дают человеку, постоянный и действует всегда. И это по примеру того, что чем больше товарищ, тем больше его злое начало. Отсюда правило. Если у человека много грехов, то злое начало его маленькое, не больше доброго начала, а точно половина на половину. И это для того, чтобы была возможность выбора. Прегрешение приходит со стороны злого начала, а заповеди — со стороны доброго. Как объяснил Раши, создал праведников с помощью доброго начала, создал грешников с помощью злого начала. Потому, сказали мудрецы, всегда человек будет видеть себя наполовину должным, виновным, наполовину оправданным. То есть, выбор будет всегда. Если преступление, то злое начало уменьшается, и получается, что он половина наполовину. И также, если выполнил одну заповедь, когда уже склонил на чашу заслуг, тотчас добавляет ему злое начало. Как сказано, чем больше его товарищ, тем больше его злое начало. Так или иначе, у него есть сейчас половина наполовину. И это для того, чтобы у человека была возможность перевесить на чашу заслуг. Поэтому в Новый год человек начинает свою работу заново. И в дополнение к сказанному, 10 дней раскаяния называются днями прощения и отпущения грехов. И все для того, чтобы у человека была возможность вновь войти в работу Творца, несмотря на то, что был так далек от нее. А главное в работе — просьба, молитва, потому что только с ее помощью человек может выйти из-под власти многих, под власть единого. Потому что как малая, так и большая молитва равны. И более того, чем более низким себя ощущает человек, тем больше способен он на молитву из глубины сердца. Потому что знает о себе, что не способен сам избавиться от злого начала. И может тогда сказать, что тот, кто создан с особыми и тонкими талантами, может что-то сделать своими силами. А тому, кто не обладает хорошими талантами и свойствами, тот нуждается только в милости небес. Получается, что только такой человек способен на истинную молитву. Но надо опасаться, чтобы не убежать из системы, потому что злое начало в том месте, где человек может дать истинную молитву, посылает ему искры отчаяния и наглядное доказательство трудностей и того, что его молитва не пойдет на пользу, пока человек не будет способен поверить, что ты слышишь молитву каждого. Известно изречение мудрецов: Творец жаждет молитвы праведников. Потому что молитва — это главное кли для присутствия Шхины. Потому оно называется молитвой бедняка. Молитва считается самым важным, иначе человек останавливается в работе. Это объяснение, потому что не переведутся бедняки на земле. И надо понимать, почему дал нам Творец такое обещание, что означает необходимые условия, вынужден быть бедняком. Разве не было бы лучше, если бы не было такого в Израиле? Но объясняют мудрецы, что бедняк, то есть место молитвы, когда нет недостатка, то и нет места молитвы. И когда человек удостаивается величия, то уже нет места молитвы. Это обещал нам Творец. Потому что не переведутся. Всегда будет возможность найти недостаток, чтобы смог подняться на более высокую ступень. Это объяснение «идет бедность Израилю, как красный ремешок идет белому коню», означает, что даже если он уже совершенный иудей, то все равно прекрасна бедность, место недостатка, чтобы могли дать молитву. Это приводится в Гмаре. Сказал Раби Илаа Леула, речь идет о том, что он большой человек. То есть в то время, когда он стоит перед освобождением, он уже освободился от всех недостатков. Если так, то ему уже нечего делать. И тогда у него есть работа — найти для себя хоть какой-то недостаток, чтобы иметь невозможность молитвы. И когда он возлагает освобождение на молитву, то есть немедленно находит возможность молиться, то его радости нет предела, потому что не переведутся бедняки на земле. И получается из всего сказанного выше, что главное — это молитва, и верить, что ты слышишь молитву каждого.
Получается, что во всех состояниях самое лучшее состояние, когда человек нуждается в связи с Творцом. И эта связь может быть только из потребности хисарона, потребности в помощи. Но потребность в помощи не для себя. Это потребность эгоистическая. А именно над потребностью, когда человек раскрывает, вдруг ему раскрывается снова некие желания, страсти, некое влечение ради себя, тогда над всем этим он может выстроить отношение к ближнему, заботу о ближнем, исправление ближнего, что-то ради ближнего. И тогда он меняет свою заботу на заботу о ближнем настолько, что с этим он обращается к Творцу, чтобы тот помог ему наполнить эту заботу, исправить ближнего, чтобы этим доставить наслаждение Творцу. Тут есть построение системы отношений внутри человека относительно ближнего. И из его отношения к ближнему, отношение к Творцу, с тем, что это не существует в естественном виде и никогда не реализуется в естественном виде в человеке. Всегда это он все это строит из его эгоистического желания, которое раскрывается. Весь этот порядок и называется работа Исраэль, Яшаркель, прямо к Творцу, из желания первичного, которое раскрывается, он начинает работать и выстраивать потребности все более и более направленные к Творцу. Это обращение Моше к фараону. Это работа фараона над Исраэль и Моше, пока они не вознуждаются в помощи Творца, пока не выверят, что главная работа в сердце человека относительно Творца и фараона для того, чтобы вывести народ, то есть все желания очистить весь мир. Это части, весь мир — это части души человека. И как его, весь этот мир, тоже вывести из-под власти фараона. Из его частного желания приобрести же духовное, Творца, раскрыть, преобразовать его желание с помощью учебы, группы, подготовки, выяснения к правильному желанию. Вот это должен сделать человек. Если он каждый раз получает пробуждение, признак, что Творец нуждается в нем, и он тогда должен все это реализовать. Но если человек оставляет еще раз и еще раз, и еще раз, раз за разом те пробуждения, которые он получает, тогда его оставляют на некоторое время, может быть, на целый кругооборот жизни, пока снова не появится возможность пробудиться со стороны Творца к человеку. Поэтому надо очень остерегаться, не упускать мгновений желания свыше. Потому что кто знает, когда еще предоставится. Поэтому Бааль Сулам говорит, 99%, которые получают пробуждение, просто не обращают на него внимания, не реализуют его, относятся к нему как к тому, что приходит к ним в этом мире. Если не сейчас, то через несколько часов, через несколько дней, и они не смотрят на себя со стороны, чтобы обязать себя относиться к этому пробуждению в духовном виде, а не материальном. Что здесь действительно нужно работать в соответствии с общим кли, в объединении, в распространении, в исправлении. В общем, все те действия, которые могут раскрыть Творца. Потому что в нашем мире нет отсутствия ничего другого. Это наше спасение. Вот это мы чувствуем, что нам не достает. Вопросы? Да?
Тарас из Оренбурга спрашивает, как остаться в группе, если материальные желания тянут меня вниз, несмотря на то, что я хочу быть всегда выше них ради группы?
Не обращать внимания на материальные желания, выполнять их, но голова, чтобы была в ином месте. Если он пойдет рожь-барош, голова в голову, скажем, с материальным, он не будет знать, как с этим справиться. Это я говорю об определенной части учеников. Поэтому только не придавать важности того, что он выполняет. Он должен зарабатывать, хочет зарабатывать хорошо, хочет материальные страсти какие-то, нормально, еще что-то. Пока выполнить, не придавая этому мыслей. А в мыслях пусть занимается пока наукой Каббала. А вся обычная его жизнь, материальная, пусть делает ее практически как есть. Это пока. Да?
Сезар Валерио из Бразилии спрашивает, как тот, кто рожден в грехе, может не согрешить?
Не может. Все мы родились в грехе и не можем не грешить. И не требуют от нас быть святыми и чистенькими. От нас требуют осознать это. А что точно называется грехом? Грехом называется любое желание против объединения. Скажем, исправление разбиения. То есть любое желание, которое в нас раскрывается, поймите только, эту систему очень проста. Система очень проста. Мы существуем внутри системы, которая разбита. Разбита означает, есть я, ты, он, все другие. И каждый, в каждом есть свое эго, свой эгоизм. И с помощью этого эго я, может быть, хочу использовать других в чем-то. Но это не страшно. Это обычные вещи. И вот так я хочу использовать всех других. Истинное эго, против которого мы должны выстоять, против которого мы должны работать, в том, что я хочу быть объединен, именно объединен с другими. Вот так быть объединенным. А у меня есть сопротивление этому. Сопротивление этому реально, что я не желаю быть в этой связи. Люди, которые просто находятся в разнообразных отношениях между ними в этом мире, не являются эгоистами. Они не пытаются объединиться в единую систему. Эгоизм раскрывается только при условии, что человек пытается объединиться, хочет исправить разбиение. Если у него есть тяга к этому, исправить разбиение что означает? Быть объединенным. Пишем, быть объединенным для того, чтобы раскрыть Творца. А мне не хочется ни того, ни другого. Но если я прилагаю эти усилия, то, что раскрывается как результат, то, что раскрывается, это раскрытие зла. Или, иными словами, сила разбиения. Это то, что я раскрываю. И вот это и называется эго, эгоизм. А у простого человека, если он над этим не работает, нет эго. Ты должен раскрыть силу разбиения, которая была вот здесь, между каждым и каждым. Это то, что раскрывается. И вот эту силу разбиения ты исправляешь, преобразуешь ее в силу объединения. И то, что ты сейчас раскрываешь, это называется осознание зла. Понимаешь? А из осознания зла тогда у тебя есть молитва, работа в группе, все остальное, и тогда есть то благо, когда ты приходишь к исправлению. Весь этот процесс только для тех, кто пытаются объединиться. Объединиться для того, чтобы исправить разбиение и раскрыть Творца. И этим доставить Ему наслаждение. То есть процесс должен быть совершенно ясен. Ради этого я делаю. То есть ты находишься в цепочке действий, и в них ты раскрываешь зло, просишь, получаешь силу, исправление и достигаешь раскрытия. Да?
Омар из Аргентины спрашивает, как я сам могу проверить, что такое личная работа по выяснению?
Это объединение в группе. Мы еще раз возвращаемся к тем же статьям Рабаша о группе. Да?
Орисио из Мексики спрашивает, как группа пробуждает меня?
Как группа пробуждает меня? Угу. Это проблема. Это уже часть взаимного поручительства. Мы должны чувствовать, если я не сделаю этого, то и мне не сделают. Это проблема. Почему мы дремлем, почему мы не продвигаемся, почему мы отстаем от всего мира. Не мы увлекаем мир к исправлению, а пока что мир раскрывает все более и более болезнь, разбиение. Если человек тебе важен, близок, это твой ребенок, скажем, не дай Бог, вдруг день ото дня он раскрывает себя все более и более больным, опасно больным. И все скатывается и ухудшается состояние. Ты бы вот так выжидал, пока это ухудшится совсем. Ты бы не искал лекарства для него. Не искал бы, каким образом помочь ему, дать ему это лекарство, чтобы он принял. Если у тебя такая забота есть. Если нет такой заботы, то ты не находишься в исполнении своей роли. Группа не пробуждает этого. Мы не пробуждаем группу. Да?
Леонид из Москвы спрашивает, от какой работы мы пытаемся убежать? Как распознать эту работу?
Работа. Нет у нас иной работы, кроме того, что мы изучаем в науке Каббала. Исправить разбиение. В разбиении, перед разбиением. Мы чего хотели? Хотели слияния. Сделать зивук дака, ударное слияние, получить весь свет на ранхай. Это называется раскрытие Творца творением. Мы хотели это сделать, не сумели, по самым разным причинам там сделать этого, для того, чтобы раскрылся еще больше хисарон, потребность, чтобы был выбор со стороны человека, чтобы человек стал человек Адам, а не Адам Ришон, который является созданием Творца, а чтобы человек сам создал, встал как целый парцуф. Ну, как все это мы изучаем. Хотя хозяин подает все свои угощения, яства гостю, гость должен просто видеть, насколько он противоположен хозяину, насколько он желает только эти порции угощений получить, а не думать о хозяине совсем, с одной стороны, со стороны природы своей напрямую. И когда он чувствует не напрямую, такое ощущение стыда, которое не позволяет ему получать эти яства, угощения, наслаждаться ими, а он, гость, решает, что вот этим стыдом он будет пользоваться не для того, чтобы избежать этих порций, а для того, чтобы с помощью этого стыда развернул себя, исправил себя, свое отношение к этим яствам и к Творцу в таком виде, чтобы именно стыд и наслаждение он использовал для того, чтобы изменить самого себя, себя самого в отношении Творца. Он начинает играть с собой как психолог. Он поднимается над собой и начинает вместе с наслаждениями и вместе со стыдом играть со своим эгоизмом, со своими желаниями над собой для того, чтобы преобразовать свою природу, именно свое отношение к противоположному. Для этого ему нужна точка в сердце, чтобы из нее, выше себя, начать управлять собой, чтобы он относился к себе как творец, снаружи, извне. Как можно выдержать в таком виде? Кто ему поможет? Группа. Когда он прилепится к ним и из них попробует взглянуть на себя. В этом работа. Да.
Василий из Москвы спрашивает, что делать человеку, когда он не чувствует продвижения, что чувствует ненависть в группе и что в нем ничего не изменяется?
Ясное состояние. По крайней мере, если чувствует ненависть, а не безразличие, то в этом уже есть надежда, что изменится что-то. Гораздо хуже, если уже входит в состояние работы такой обыденной, рутинной, и никаких изменений в этом нет. Все, чего они хотят, это каждый хочет успокоиться и в обыденной рутине успокоить себя, и этим умертвляют себя. Да?
Алекс из Эйлата спрашивает, вы всегда напоминаете пробуждение от окружения. Как сделать с безразличием, когда ничто не пробуждает?
Люди должны понимать, что даже если я не пробуждаюсь внутренне, но если я сыграю внешне, этим я смогу пробудить моего товарища внутренним образом. Если мы только говорим, только на языке у нас все это, от языка и наружу величие Творца, то мы можем зажечь, пробудить других. И вот так все действия. Нам достаточно, чтобы передо мной, мне достаточно, чтобы передо мной сыграли театральную сцену о воодушевлении и волнении актеры. Посторонние актеры, которым просто платят деньги. Деньги их интересуют. А я от этого воодушевлюсь. Я не помню, Рэби из Ропшиц приглашал музыкантов, клейзмеров, чтобы они исполняли музыку перед ним. Его супруга кричала, почему ты их приглашаешь, отдаешь им последние гроши, которые дома остались. Нам нечего кушать будет. А он отвечал ей, а иначе мне нечем оживить мою душу. Она говорит, как они могут пробудить твою душу? Ты великий, рав, а они просто клейзмеры. Они сейчас на эти деньги пойдут, купят водки, напьются, в этом вся их жизнь. Он говорит, неважно. Они исполняют музыку, потому что хотят заработать и выпить, а я слушаю, потому что хочу пробудиться к духовной работе. Примеры очень и очень яркие. Поищи товарищей, которые хотят выпить, поставь им бутылку и скажи: «А сейчас играйте передо мной, получите бутылку».
Фредерик из Франции спрашивает: «Может ли группа совершить прегрешение? И что в таком случае должен делать человек, который чувствует источник проблемы?»
Прегрешение в группе, если он не занимается... Группа совершает прегрешение, если не пробуждает своих товарищей пробудиться к объединению, чтобы доставить наслаждение Творцу. И точка. Здесь нет много мыслей или порядка действий большого. Все очень кратко. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.